Привет, меня зовут Дэн.
А меня зовут Валера.
И мы делаем еженедельный развлекательный подкаст «Шоурум», в котором мы говорим обо всем, что нам интересно. А важно ли сообщать нашим слушателям, о чем наш подкаст вообще? Какая разница, о чем мы говорим? Важно же, что мы говорим об этом, правда?
Ну да, но еще у нас вроде как на страничке подкаста должно быть написано где-нибудь. Поэтому каждый раз не обязательно говорить ртом.
Какой, кстати, выпуск, 82-й?
Да вчера в подворотне, сегодня здесь во втором ряду. 81-й вроде.
Это 81-й выпуск нашего подкаста, и мы начинаем.
Пу-ру-пу-пу-пи-пам-пу-ду-ищ-ту-ду-ф-аф. Керпес.
У меня случился эффект лестницы. Знаешь, что такое эффект лестницы?
Я знаю такой эффект, когда я в темноте иду по своей лестнице дома и думаю, что дальше еще одна ступенька, но ее там нет, и я так ногу задираю и проваливаюсь в пустоту. Вот для меня это эффект лестницы. Но, наверное, я не прав.
У тебя лестница внезапно обрывается в никуда или что?
Не, ну знаешь, типа ты идешь и ставишь ногу, типа сейчас будет ступенька, сейчас будет ступенька. Потом поднимаешь опять, типа сейчас будет ступенька, а там уже ровный пол. И ты типа ногу готовишь
к
ступеньке.
Когда поднимаешься. Все,
да,
я понял.
Ступеньки нет.
Короче, l'esprit d'escalier — это такое французское понятие.
О, мол,
дью,
багет.
Уй, шампиньон. Когда ты в какой-то дискуссии участвуешь, и у тебя заканчиваются аргументы, и дискуссия завершается, и ты уже уходишь и спускаешься по лестнице, и тогда оно приходит, и уже поздно, типа. Вот, это эффект лестницы.
Ой,
это не помню, откуда я это
узнал. Вся моя жизнь — это эффект лестницы. У меня прям всегда потом приходит мысль.
Вся моя жизнь — это эффект пропавшей ступеньки.
Хорошая мысля приходит опосля.
Народная русская версия эффекта лестницы.
Да.
Короче, у меня случился эффект лестницы. И мы с тобой говорили в прошлом выпуске, что люди сходят с ума. Ну, достаточно просто почитать новости, и, ну, это будет очевидно, что мир сходит с ума. Всякий идиотизм начинает происходить. Ну, хотя, с другой стороны, он и не заканчивал происходить, но сейчас как-то прям вот концентрация всего этого дебилизма стала. Я понял, почему. Это весенний авитаминоз. Весна наступает, а мы всю зиму были без витаминчиков, без фруктиков свежих, там без, ну, без витаминов. И у нас мозг плохо работает, и мы поэтому тупеем и выдумываем всякую чушь.
Типа коронавируса. Слушай, а ведь действительно, то есть ты же обычно, когда зимой испытываешь там авитаминоз, ну, нехватку всего-всего, весной ты начинаешь вылазить типа из берлоги, начинаешь фруктики кушать и гулять, и солнышко, и все такое, ты оживаешь. А сейчас типа самоизоляция, и люди не могут это все в достатке получать, сидят наоборот в своих пещерах, как Дракула, как Бэтмен, висят там под потолком, как летучие мыши.
Ну, Дракула сидит в замке. У него же есть замок.
Ну, он может и висеть, и в гробу лежать. У него большой ассортимент. Ну, короче, люди сидят и гниют в своих четырех стенах. И, естественно, это не, ну, на здоровье не очень хорошо сказывается. Во-первых, организму плохо. Во-вторых, у них начинает кукуха сползать. Там всякие депрессии, панические атаки и все вот это прочее. Но не в Новосибирске. У нас-то все гуляют. У нас все хорошо.
Кажется, что и нам скоро подвезут витаминчиков, потому что сегодня наш фюрер выступал в очередной раз по телевизору. Как-то очень расплывчато сказал о том, что нерабочие времена закончились, надо всем идти работать, но при этом меры по снятию карантина будут происходить плавно, и ответственность за их принятие будет лежать на главах регионов. То есть они будут сами решать, когда, как, постепенно все эти меры отменять. Типа маски, собрания массовые там, и все прочее. Свобода передвижения, свобода слова, может быть, даже.
Интересно, да, что вот он уже который раз все спихивает на глав регионов. То есть он такой, типа, делаем так, но в каждом регионе каждый сам решит, как делать.
Такое негативное явление, как там вирусная пандемия, оно не может ассоциироваться с главой государства. Только что-то позитивное с ним может ассоциироваться. Например, какая-то помощь там детям, там пенсии, повышение пенсии старикам, там вот это все. А там карантин, ограничения, это все не должно ассоциироваться у народа с президентом, поэтому, типа, все виновные — это главы регионов.
Ну да, да.
Ну, логично?
Логично.
У нас, кстати, в Новосибирске МЧС, ну, наверное, как и во многих других городах России, присылает каждый день смс-ки. Я заметил, что они сначала присылали смс-ки типа «Во избежание распространения коронавирусной инфекции просим воздержаться от посещения и приглашения гостей». Очень прикольно сформулировано. То есть все сидят дома, и все друг другу гости пошли. А потом они начали, они переформулировали это, и типа новые формулировки пишут каждую неделю примерно. Там была формулировка «Во избежание распространения коронавирусной инфекции просим использовать для поездок на дачу личный транспорт». О, прикол, да? Угу. Про дачу уже пишут. Это просто какой-то сюжет как будто развивается на глазах. «Во избежание распространения коронавирусной инфекции соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим». Блин, масочный режим мне нравится. Я, кстати, частенько по скайпу наблюдаю, как ты масочный режим дома соблюдаешь. Сидишь с этой корейской маской на лице, и кожа твоя становится нежной, как у младенца.
Да, я давно начал практиковать масочный режим.
Слушай, вот у МЧС же наверняка есть какой-то отдел редактуры или там копирайтер какой-то, который вот пишет всякие разные сообщения, пресс-релизы, там всякие, ну, общается со СМИ. Это интересная работа, да? Придумывать вот такие вот смс-ки. Представляешь, твоя задача — придумать смс-ку на неделю. Типа, на этой неделе такая смс-ка будет. Там собирается все начальство, там, или еще до того, как начальство это показывает, собирается брейншторм. Так, давайте подумаем, типа, у нас уже там про транспорт было, про дачи было, про масочный режим было, давайте что-нибудь, еще какую-нибудь приколюху придумаем, ну, типа, чем еще можно помочь распространению коронавирусной инфекции?
Слушай, мне интересно, есть хоть кто-то, кроме нас, кто оценил работу этих людей? Я, на самом деле, просто их первые два дня читал, а потом просто я их не глядя удаляю. Во-первых, я скрыл оповещение от МЧС, а потом...
Как? Скажи мне, как?
Как? Ну, в iMessage заходишь, и там можно скрыть оповещение от абонента от какого-нибудь. Типа влево свайпаешь...
О, прикол.
Но он просто не будет пиликать.
Именно на это, на МЧС.
Типа, да, да, да. Но как бы сообщения все равно будут показывать, что оно пришло.
Ну, хотя бы так. Я вчера проснулся, встал и понял, что что-то со мной не так. Ну, у меня часто бывает такое, что я ложусь очень поздно, почти под утро, типа могу лечь, например, спать в 5 утра или там в 3 ночи. Ну, в 3 ага. Это лайтово. Ну, чаще бывает и позднее я ложусь. И я просыпаюсь же от моего биологического будильника, от моей большой черной шерстяной собаки, которая начинает скулить и проситься на улицу. И когда я, ну, иду, выхожу с ним, я еще могу на улице даже еще не проснуться, я могу стоять и ничего не понимать, что происходит, и, ну, такой, знаешь, в полудреме, и, типа, у меня может там побаливать голова, или там что-нибудь там, я мог отлежать, да, еще, ну, еще вот эти мурашки там по руке, допустим, идут. Ну, часто бывает такое, что что-то не так, типа, с утра. И тут я подумал, что, ну, блин, какая-то очередная, типа, утренняя фигня, я, значит, выхожу...
И типа эрекции.
Если бы. Я выхожу и понимаю, что я не слышу левым ухом. Да. Ну, не слышу левым ухом как бы почти полностью. То есть слышу, как будто мне в ухо вода затекла. Очень хорошо оно изолировано от звука. Как-то вот и в ухе ничего нет, и я не припомнил, чтобы я что-то такое делал, чтобы я мог оглохнуть. Я серьезно напугался. И это ощущение у меня сохранялось весь день вчера. И только сегодня оно постепенно начало проходить. Я уже подумал, что, блин, может, это признак коронавирусной инфекции какой-нибудь. Я погуглил, но ничего подобного не встретил. И, ну, в общем, я попросил, там, ко мне приезжала сестра, племянница привозила. Я попросил в аптеке ее купить капли ушные. Ну, такие универсальные, типа от всякой фигни, типа отит, там что-то еще, покапал, и, в общем, сегодня у меня уже почти прошло. Я подумал, что же, ну, могло быть причиной этому. Я вспомнил, что я иногда ложусь спать, втыкаю AirPods в уши и слушаю, допустим, подкасты. Ну, чаще всего я на ночь подкасты слушаю, музыку почти не слушаю на ночь. Я решил попробовать поспать в AirPods, так как я спал в AirPods Pro, так как я спал в обычных AirPods. То есть, ну, вкладывал в уши и просто ложился боком на подушку и, в общем, и засыпал потихоньку. Я помню, что, ну, я там слушал подкаст, не дослушал его, но был уже в полудреме, я достал наушники, положил их в кейс и просто провалился в сон. Но до того, как это сделать, я помню, что они как-то так, они же крупнее, они чуть больше габаритами, вот сама основная часть. Палочка короче, а сам габарит наушника больше. Когда ты на подушку ложишься с AirPods Pro в ухе, то он надавливает на ухо. А так как он внутриканальный, он внутрь канала заходит глубже. Я так какое-то время, видимо, полежал, видимо, довольно продолжительно, и у меня повредился слух. Прикинь.
Слушай, я сначала думал, что у тебя затычка просто, ну, отсоединилась от AirPods и туда глубоко
в ухо зашла. Не-не, ну я телесно-то ощущаю, что там все, ну, все в порядке, ничего нет. Я просто слышу плохо, а так ухо не болело, ничего. Просто слуха не было в ухе. Как будто, ну, как будто он отключился. В общем, это один вот из минусов AirPods Pro. Я уже рассказывал в шоуруме о своих впечатлениях, там первые. Я их купил зимой. Одно из вот, еще один из минусов, это то, что, ну, мы же не собаки, это собаки потеют языком, поэтому они открывают пасть, когда им жарко, и дышат, и у них слюни текут, потому что они таким образом, им не хватает воздуха, они таким образом охлаждаются через язык и через полость рта. А мы потеем кожей. И наш пот имеет свойство, ну, выделяться совсем чуть-чуть, если мы там, ну, не сильно потеем, да, то есть с нас не течет рекой, а просто кожа немножечко сальная становится со временем. И эта сальность там накапливается, допустим, там за день, да, и там наша кожа может быть такой немножко сальной. И в частности, кожа в ушах тоже. И я заметил, что сейчас, ну, погода как бы хорошая, на улице довольно тепло. У меня уже давно дома отключено отопление, потому что бывает, даже ночью жарко бывает. И, видимо, ну, уши быстрее становятся сальными, и амбушюры вот этих AirPods Pro, они покрываются этим жиром, и они плохо держатся. Это то, чего я опасался, когда покупал их, потому что я знал до этого, что мне многие, почти все внутриканальные наушники анатомически не подходят, они вываливаются у меня из ушей. AirPods Pro у меня более-менее хорошо держались, ну, то есть если их не трогать явно, зимой они прекрасно сидели в ушах, а сейчас они стали, ну, со временем, там, с, ну, допустим, там, 15 минут поносишь, они немножко выскальзывают из ушей, и мне приходится их обратно туда засовывать. Вот это еще один минус, и, честно говоря, я даже уже не знаю, то есть мне они нравятся, мне нравится шумоподавление, у меня не было с ними каких-то глюков, которые многие там в Твиттере описывают, там, что у них какой-то треск слышен, у меня никаких багов с ними нет. Они удобные, они очень долго работают, у них качество звука офигительное. Но я как раз боялся вот этого минуса, они начинают выпадать у меня из ушей. И я даже подумываю обменять их с кем-нибудь на обычные AirPods, но с чехлом для беспроводной зарядки. Вот. Может быть, не знаю, дождусь какую-то новую модель, посмотрю, что Apple там сделает, и, может быть, тогда продам их, не знаю. То есть я, в принципе, могу их носить, но вот это небольшое неудобство, что мне нужно их периодически, знаешь, когда очки съезжают на переносицу, да, и нужно их поднимать. Это вот примерно то же самое теперь с этими наушниками. И мне не очень это нравится. Я вот решил честно об этом рассказать. Я не такой апологет техники Apple, как можно подумать, хотя я очень активно ей пользуюсь.
Слушай, ну, вот. Я предполагал, что такая фигня будет, потому что у меня были наушники внутриканальные, когда у меня был Sony Ericsson, и когда я с ними ходил, они постепенно, потихоньку начинали выскальзывать. Вот именно когда была теплая погода, то есть там, ну, лето, допустим, или просто я вспотел по какой-то причине. То есть я прям...
Вот-вот.
Я прям шел по улице и чувствовал, что вот с каждым шагом они такие тык-тык-тык-тык потихонечку выскальзывают.
А еще они очень хорошо, намного сильнее начинают выскальзывать, когда я открываю рот, когда зеваю, например. Я вот лежал на качели, на мягкой такой, качался, и несколько раз зевнул, я понял, что за несколько зевков они значительно вылезли из ушей. То есть там, ну, кости черепа как-то так открываются, что вот они выталкивают наушники из ушей.
Да.
Такие дела. Кстати, ты не заметил, куда со всех плееров, со всех телефонов, наушников и с всякой аппаратурой делась надпись на французском языке «L'écoute prolongue de baladeur peut endommager l'oreille d'utilisateur». Помнишь такую надпись? Везде, на кассетных плеерах она была, на чем угодно, на MP3-плеерах ее печатали. Мне кажется, была какая-то, как это сказать, какой-то указ французского правительства на подобную аппаратуру, такую предупреждающую надпись писать. Она переводится как «продолжительное прослушивание этого плеера может повредить слух пользователя». И я помню, что я ее встречал на любой аудиотехнике. Она была везде. Она была где-нибудь обычно, например, где батарейки, то есть в каких-то незаметных местах, но ее можно было встретить всегда, везде. И ее писали на технике, которая предназначалась для продажи на территории Европы. Ну, Россия часто в европейский регион у производителей техники входит, то есть Россия считается там частью Европы. И, видимо, поэтому иногда нам попадалась техника с такой французской надписью. Видимо, это была вот обязательная какая-то штука, знаешь, как на оборотной стороне айфона всякие разные маркировки пишут про утилизацию, там про какие-то стандарты, связи, что-то там такое, да? Вот, и обязательная надпись на всем, что производится в Китае, Made in China или просто China. Вот на всем, что производится в Китае, всегда есть эта надпись. Мне кажется, это государственное требование Китая для поддержания, не знаю, как типа имиджа или для, ну, повышения осведомленности там и производителей, и пользователей о том, что вот такие вещи, так, допустим, высокотехнологичные вещи или вообще любые вещи производятся в Китае. Типа Китай, вот он делает все, на всем надписи Made in China есть. То есть кто бы, допустим, Apple разве стала бы по своей воле писать на iPhone, что он сделан в Китае? Да, конечно, нет, это обязательство. Я прям уверен, я ничего про это не знаю, но я уверен, что это так. И если я ошибаюсь, я прошу меня, слушателей, исправить, сообщите нам, если я ошибаюсь, или, может, вы что-то подробнее об этом знаете. Ну вот была и такая французская надпись, она пропала отовсюду, ее больше нигде нет. Видимо, отменили это требование, потому что ни на плеерах, ни на наушниках, там, ни на AirPods Pro нигде больше не пишут, что продолжительное прослушивание может повредить слух.
Надо будет мне посмотреть на моем старом плеере Samsung. Есть там такая надпись или нет?
Наверняка есть.
Денисон, в прошлом выпуске мы немножко коснулись такой щекотливой темы, связанной с мормонами в твоей жизни. Ведь ты у нас главный мормон всея Руси. Я думаю, слушателям будет интересно послушать про это.
А почему такая щекотливая тема? Не щекочи мой мормон.
Ну, мормоны же, они отличаются тем, что любят пощекотать своих многочисленных жен.
А, ты про это? Да, был у меня такой эпизод в школьной жизни, когда я узнал, что бывают мормоны, и узнал я это непосредственно в своем Новосибирске. Я где-то встретил мормонов, и у них есть униформа. Ну, те, кто видели мормонов, они знают про их униформу. Они ходят всегда в черных брюках, в белых рубашках. У них есть такой специальный черный бейджик, где золотыми буковками написано там их имя, фамилия и написано подпись «Церковь Иисуса Христа святых последних дней». Вот, они как типа как свидетели Иеговы, вот только мормоны. И это, конечно, прикольное явление вообще, если подумать. Ну, в мире есть такая конфессия людей, которые христиане, но при этом у них все очень сильно по-особенному устроено. У них все не так, как у католиков, протестантов, там, православных и кого-нибудь еще. У них есть даже такое святое место, это Salt Lake City в штате Юта, в Соединенных Штатах Америки. Это вот их, типа, Мекка. Что странно само по себе, то есть это религиозная конфессия, которая находится, центр которой находится в США, не в старой Европе, не в старом мире, да, а в новом, не в старом свете, а в новом свете. Это удивительно, то есть, по-моему, я ничего подобного больше не встречал. Я много всяких интересных вещей про мормонов слышал. Да, многоженство, но мне кажется, это все слышали про то, что там, если среди католических священников часто скандалы возникают на тему педофилии, то у мормонов скандалы возникают на тему многих жен, которыми они владеют. В Новосибирске, оказалось, есть церковь мормонская, церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, и она находилась, по-моему, сейчас ее уже там нет, но она находилась недалеко от моего дома. Я совершенно там какими-то окольными путями это выяснил. И я поговорил с мормонами. Ну, они как бы пытались... Ну, то есть они не пытались, они привлекли меня в эту церковь. Они заинтересовали меня своей верой. Но меня, конечно, интересовало в первую очередь... Тогда на волне популярности был фильм «Код да Винчи», там Дэн Браун, его романы, вот эта символология, его выдуманная наука и все такое. И в его же книжках... Тема религии, она вот, ну, стержнем проходит через все его книги. Они все связаны с религией. Я как бы зараженный вот этой вот идеей. Я подумал, блин, я хочу быть как Роберт Лэнгдон. Я хочу расследовать вот эти заговоры, вот эту секту. Мне это казалось сектой. Я почувствовал, что я обязан туда прийти, как бы пошпионить там, что-нибудь там выведать такое. Это, ну, будоражило меня, знаешь, как юношу.
Ну, в том возрасте, да, нас много будоражило.
Мы с одноклассником, в общем, собственно, меня одноклассник как-то устроил мой разговор с мормонами, мой одноклассник. И, в общем, мы туда договорились прийти. И пообщаться, поболтать с ними, там они обещали рассказать всякое. А еще, по-моему, у нас то ли грели какие-то экзамены по английскому языку или что-то такое, я уже не помню. И у них там проходили бесплатные курсы английского языка в их церкви. Они, ну, так как они все, ну, не... они обязаны говорить по-английски, потому что все их руководство, все их там высшие... чины вот, религиозные, они все американцы, у них очень много миссионеров американцев, и приходя в эту церковь, ты, ну, практически гарантированно встретишь там американцев, сможешь с ними поговорить, они очень, ну, те, кто в России базируется, они очень плохо, но все же говорят по-русски, то есть с ними можно, например, по-английски разговаривать и попрактиковать язык. И, соответственно, они вот решили такую акцию для привлечения паствы устроить бесплатный курс английского языка. И я подумал, это интересный предлог, то есть я могу туда прийти как бы для того, чтобы получить английский язык. У меня, в общем-то, с английским языком проблем и в школе особенно не было, то есть я, ну, у меня там оценки хорошие были, мне не нужны были дополнительные курсы, но я подумал, что предлог хороший, я приду туда и посмотрим, что выйдет из всего этого. В общем, мы туда пришли, и мы там встретили нескольких американцев, мы с ними обо всем разговаривали, там, о жизни в Америке, вообще о том, как им там Россия, и про, значит, про мормонство это все говорили. И тогда я узнал вообще, в чем заключается суть мормонства, в чем ее отличие от других христианских конфессий. Ну, если вы смотрели South Park и знаете, наверное, что у них есть специальная серия про мормонов, в которых там вот эти детишки, они, значит, всячески издеваются и надсмехаются над новым своим учеником в школе, который мормон. И это очень смешная серия, но то, что в ней рассказывается про Джозефа Смита, про золотые вот эти, как это, скрижали, на которых написаны заповеди, правильная версия заповедей, про всяких их пророков и так далее, это, в общем-то, все, ну, все так и есть. То есть это их часть их официальной истории, и в этой серии Соус Парка это все рассказывается довольно достоверно. Просто это еще там покрыто таким жирным слоем шуток, очень ржачных. Вот. Но, в общем, я это все узнал, и у меня... Я тогда еще не видел эту серию «Соус Парка», но у меня были точно такие же вопросы к мормонам, как у ребят в «Соус Парке». То есть какой-то чел, значит, там гулял где-то по лесу, ему явился, значит, Иисус и сказал, что вот сейчас... христианство неправильное, а я тебе расскажу о правильном христианстве. В общем, Иисус ему явил правильную версию заповеди, правильные правила жизни человека, там, вероисповедание и так далее, на специальных золотых пластинах. Этого человека звали Джозеф Смит, это у мормонов пророк, самое большое лицо сразу после Иисуса, можно сказать. То есть это прям самый главный пророк у них. Он начал ходить и миссионерствовать начал, и всем разносить эту новую веру, обращать людей, собственно, где-то там в штате Юта. Люди недоверчиво к нему относились, но он говорил, что мне явился Иисус, у меня правильные мои все заповеди есть на золотых пластинах, и мы должны написать книгу мормона. У мормонов самая главная книга называется «Книга мормона». Это такая толстенькая книжица, типа Нового Завета, синенького цвета, такая в твердой обложке с золотой надписью «Книга мормона». У меня она даже где-то есть до сих пор. В общем, он позвал какого-то друга в лес, где он закопал эти золотые пластины, и сказал, что мы должны, ну, сделать типа копию, переписать их с этих золотых пластин. Ну, потому что золотые пластины — это такая реликвия, которую нельзя никому отдавать, и она должна типа охраняться. Это вот первоисточник. А мы должны типа записать и, в общем, напечатать книги, распространить эти знания. И он сказал, что я откопаю их, буду читать и диктовать тебе, но тебе самому эти пластины не покажу. И таким образом друг Джозефа Смита написал книгу мормона под его диктовку, что само по себе довольно неправдоподобно звучит, как-то звучит как какой-то обман. И вот во всяких таких вещах мы с этими американцами болтали. Там у них в церкви еще были, ну, работники церкви русские из Новосибирска, которых они обратили в вампиров. Одного из них я помню, это такая очень жизнерадостная девушка, которую зовут Ирина Пукари. Да, у нее очень смешная фамилия. Ира, привет, я давно о тебе ничего не слышал. Если ты слушаешь шоурум, напиши мне. Мы с Ирой там подружились, мы, значит, много всяких вопросов ей задавали, ну, довольно откровенно, довольно честно высказывали ей свои сомнения, ну, как-то нам казалось, что это какая-то странная выдумка, ну, вообще мормонство. Ну, звучит как странная выдумка, про вся эта история про Джозефа Смита. И мы ей решались такие вопросы задавать, а там американским миссионерам не решались. Потому что, ну, нам как бы у нас был такой страх, что нас могут как-то неправильно понять из-за того, что мы недостаточно хорошо на английском языке можем свои мысли выразить. И, там, если мы просто используем те слова, которые мы знаем, это может звучать грубо, там, ну и так далее. В общем, языковые нюансы и все такое. А с ней мы как бы открыто общались, тем более она к нам относилась, ну, очень так тепло, очень по-дружески, в общем, как-то контакт наладился. И дошло до того, что она рассказала нам о том, что у них есть еще одна книга, но ее дают только обращенным в мормоны. То есть ее нельзя читать тем, кто не мормон. И это во мне вот сразу в этот момент щелкнуло. Я понял, что мне срочно, обязательно, любой ценой нужна эта книга. Вот прямо я готов, ну, не знаю, там, ночью проникнуть, там, отключить сигнализацию и выкрасть из этой церкви эту книгу, потому что, ну, мне интересно было, страшно интересно, что же в ней написано. И, кстати, скажу, что эта книга превзошла мои ожидания. В тот день, когда мы там в какой-то очередной раз, мы там раз 10 или 15 были в этой церкви, мы в очередной раз, когда пришли, мы уже там несколько дней подряд до этого как бы подводили Иру к тому, чтобы она дала нам эту книгу, ну, как, каким-то образом. Хотя мы не хотели становиться мормонами, потому что мы были школьники, а мормоны обязаны платить десятину. Они, ну, это платное, короче, мероприятие. Вот. И к тому моменту, мне кажется, уже и курсы английского языка у них закончились, то есть они уже эту акцию отменили. Но знаешь, что прикольно было? Кроме этих курсов, вообще в этой церкви довольно прикольная атмосфера. Эта церковь вообще на церковь не похожа. Она похожа на школу. Ты туда приходишь, там все выглядит как кабинеты. Люди одеты в костюмы. Там нет никого, знаешь, в каких-то рясах, в каких-то смешных шапках. Там не висят кресты везде, никаких икон нет. Нет, там это выглядит как офис. И по сути, чем это и является. Вот. И там у них, например, были маркерные доски, у них были там какая-то офисная канцелярия везде была, компы везде были, то есть это прям как офис выглядело, это довольно прикольно, ну, то есть когда ты приходишь в церковь, ожидая там что-то, ну, как в православной церкви, да, с которой ты знаком, ну, из-за того, что ты живешь в России, а видишь офис, у тебя сразу такая несостыковка в голове. И еще там все очень-очень дружелюбные были. Например, там очень много раз, когда мы туда приходили, нам всегда предлагали чай, печенюшки, какие-то, короче, угощения, конфеты, ну, вот какие-то, типа, чай попить, посидеть, пообщаться, чай попить, поговорить о чем угодно, там, о каких-то проблемах школьных, там, о чем хочешь, можно поговорить по душам, и это, конечно, ну, не может не располагать к себе, там очень прикольно было. В общем, мы в итоге уговорили Иру на то, что она нам даст две книжки, которые называются «Драгоценная жемчужина». У меня эта книжка тоже до сих пор есть где-то. Надо, кстати, ее найти и перечитать. И в тот день, когда мы пришли в очередной раз, в этой церкви находился директор новосибирского филиала вот церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Это был очень такой строгий мужик, лет 50, наверное, он такой худой, очень похож реально на школьного директора. И Ира нас познакомила с этим директором, я уже не помню, как его звали, но он довольно холодно как-то к нам отнесся, он очень такой необщительный какой-то был, он отличался от них всех, и он, ну, видно сразу как-то по ощущениям был, что это какой-то строгий очень человек. Ира сказала ему, что хочет нам дать эту книгу, а он отказал. Он сказал, нет, нельзя. И тогда, когда он куда-то ушел в кабинет, в другой, Ира нас позвала, открыла ключом какую-то дверь, а там стояли стеллажи с книгами с этими. Потому что эти книги, книгу Мормона, вообще миссионеры, раздают бесплатно. Всем, кого они хотят заинтересовать этой религией. Но книга «Драгоценная жемчужина», она дается уже только после, как бы, обращения в мормоны. Она открыла дверь, там были стеллажи, она включила свет, порыскала по полкам, достала два экземпляра, мы их сразу убрали в рюкзаки, и, в общем, так мы получили «Драгоценную жемчужину».
Ну, ты
это
сейчас...
название книги, повторю.
Ты сейчас просто спалил контору.
Да, это уже сколько лет назад это было? Лет 20 назад. В общем, еще, да, я забыл сказать, что именно в тот день, когда нам дали «Драгоценную жемчужину», я взял такую же... У меня была школьная такая сумка через плечо. Я взял с собой видеокамеру. Я решил реально в расследование поиграть. Я положил ее таким образом. Ну, я набил ее всякой фигней, какими-то книжками, там, тетрадками школьными. И положил камеру поверх этого таким образом, чтобы объектив торчал из места закрывания, ну, вот, верхней части сумки. И записывал все. Я не знаю, куда делась эта видеозапись. У меня ее больше нет. Я вообще очень давно не видел эту кассету и как-то очень глупо с моей стороны было это как куда-то все не забэкапить. Я все записал. Я записал все наши беседы, то, как Ира давала нам книжку с этого склада. Это было так круто. Я в тот момент думал, yes, я просто как журналист с скрытой камерой снимаю все, заполучил информацию, недоступную там обычным людям. То есть у меня такое воодушевление было. Это было так круто. А еще они, знаешь, как еще пытались вербовать? Они сказали, что если вы вступаете в церковь и становитесь миссионером, то первое, что вы делаете, это вы едете в паломничество в Юту, в Солт-Лейк-Сити. То есть, ну, представляешь, вступить в церковь, стать мормоном, сулило тебе поездкой в США. Это же что может быть круче? Те времена, когда я в школе учился, у меня было два варианта. Либо мормоны, либо work and travel. Спойлер, ни того, ни другого не случилось. Ну, в общем, это все так очень будоражило, и поэтому вот у меня случился такой момент в жизни, но закончилось все как-то очень, как бы внезапно все заглохло, потому что у нас, по-моему, действительно экзамены начались, и мне уже некогда было ходить к мормонам, и у них закончились курсы английского языка, а как-то раз, когда мы в очередной раз с одноклассником пришли в церковь, она оказалась, ну, закрыта, как будто в этот день она не работала. Потом я узнал, что она там временно что-то там, не знаю, какое-то у них мероприятие, был симпозиум какой-нибудь, может. В общем, в итоге мы там пару раз не попали в нее, а потом вообще забили и не стали ходить. Но это было прикольно. И судя по тому, что я слышал там про мормонов, про их образ жизни, про то, что им, например, нельзя пить алкоголь никакой, нельзя курить, нельзя принимать наркотики, им нельзя пить кофе и чай. Нет, по-моему, только кофе, чай можно. Ну, в общем, что-то им нельзя, типа колу, что ли, нельзя им пить. Ну, что-то такое, типа, очень странное. Потому что, ну, кофе им нельзя пить, потому что он содержит тонизирующее вещество, кофеин. Оно вроде как влияет на сознание, а это плохо. У тебя должен быть чистый разум для общения с Господом Богом и все такое. Но при этом... То есть их образ жизни – это такой интеллигентный человек, образованный, там, очень вежливый, дружелюбный, занятия спортом у них поощряются, но при этом в то же время им нельзя пить кофе, и им можно иметь несколько жен. Получив книгу «Драгоценная жемчужина», я листал ее оглавление, я там, ну, знаешь, хаотично читал некоторые главы, и действительно… По-моему, почти в самом конце этой книги была какая-то глава про брак, где прямыми словами не говорилось о том, что, ну, мормон, бери себе там максимально много жен. Но там говорилось о том, что это не наказывается, грубо говоря. То есть, что, ну, вообще-то, ну, как бы это такое себе дело, многоженство. Но, типа, кто мы такие, да, чтобы... Мы же не Иисус. В общем... Там вроде как не возбраняется многоженство, да, и это написано в их книге.
Слушай, ну вот...
Это офигенно.
А было что-нибудь в этой вот таинственной книге, которую никому нельзя, кроме мормонов, читать, что-нибудь такое, что типа, ну, действительно интригующее, какое-то интересное?
Ты знаешь, я не помню, и всю я ее не читал. Возможно, там что-то такое странное есть, особенно, типа, ну, тогда-то я был школьником, наверное, многого я там не понял бы. Она, кстати, на русском языке была. Но я имею в виду, что там с высоты моего текущего опыта, если бы я ее сейчас прочитал, то, возможно, что-то для меня оказалось бы, ну, выходящим за рамки. Я попробую ее найти и почитать, и, может, там в следующем выпуске расскажу. Но в целом, там, полистав ее, почитав некоторые главы, я не нашел, вот кроме многоженства, там ничего такого особенного. Там в «Драгоценной жемчужине» рассказывались какие-то порядки, таинства, как проводить, в общем, какие-то такие... Это как учебник мормона. Если книга мормона, она в целом общими словами описывает историю Джозефа Смита, какой-то жизненный уклад, какие-то такие, знаешь, типа, ну, просто... рассказывает об этой религии, то есть это как введение, то «Драгоценная жемчужина» — это уже учебник, как, типа, стать тру-мормоном. Mm-hmm. Вот. Но, знаешь, вообще такого чего-то прямо сильно странного я не заметил. Они, вот как я уже сказал, производят впечатление очень доброжелательных, очень общительных людей, приятных. При этом я, ну, у меня, наверное, в то время были какие-то, знаешь, такие мимолетные желания, ну, разобраться в жизни, там, понять, верю ли я в Бога или нет. Ну, наверное, каждый человек, да, который живет в стране, в которой присутствует религия, он, наверное, об этом задумывается рано или поздно. И тогда вот у меня такой период был, мне хотелось попробовать, наверное, стать верующим человеком, но там... Через какое-то время я понял, что, ну, я не могу, я ну, просто не могу, ну, не, у меня не получается верить в Бога, и сейчас, ну, я считаю себя атеистом даже, не каким-то там агностиком, знаешь, всякие разные модные слова есть для разных вероисповеданий. Нет, я просто совершенно обычный атеист, я не верю в существование там разных божественных персонажей, но вот мормоны среди всяких прочих конфессий наиболее симпатичные мне. Ну, я не хотел бы становиться мормоном, я не смогу верить там в Джозефа Смита и все такое, но я имею в виду, как именно как представители церкви и как просто люди, они наиболее адекватные, наиболее разумными выглядят. Среди мормонов, с мормонами очень много всяких скандалов, связанных и коррупционных, и там про педофилию, про многоженство, и про всякое-всякое. То есть как и, ну, про любых других людей, в общем-то. Но при этом ведут себя они очень достойно, я бы сказал. Вот такие у меня сохранились о них воспоминания.
Ух.
Я ответил на твой вопрос?
Да, да. Типа того.
Я смотрю всякие разные там передачи, всяких блогеров, которые что-то высказывают на религиозные темы, там как-то критикуют. Сейчас очень много... Сейчас как-то мне... Ну, мне кажется, несмотря на то, что в нашей стране Путин там сжимает тиски, у нас подавляется свобода слова, но тем не менее я все больше и больше слышу разговоров про там оскорбление чувств верующих, веру, религию, критику Русской Православной Церкви, вот этого всего, чего я раньше, ну, вообще как-то не слышал. Такие темы почему-то раньше не поднимались. А сейчас поднимаются. И в связи с вот этими либеральными рассуждениями о плохой Русской Православной Церкви, там, и о том, что что она зарабатывает кучу денег, не платит налоги. Там. Меня это все натолкнуло на мысль, что, возможно, когда-то очень давно в древности люди придумали религию как упражнение для мозга. Ну, это я как атеист говорю. Такой как бы мысленный эксперимент для того, чтобы человек тренировал свой мозг и учил голову думать, учился задумываться над вопросами бытия, над вопросами своего предназначения, над тем, для чего он в обществе существует. Может быть, религия была придумана для того, чтобы, ну, какие-то моральные устои людям привить, какие-то порядки там. Пост — это, ну, грубо говоря, разгрузка организма там и желудка от жирной и мясной пищи. Там есть всякие разные вещи. Там некоторые заповеди, грубо говоря, это вообще, ну, они практически совпадают с законодательством многих стран. Там, типа, не убей. Ну, это же просто, ну, законы такие есть. И, в общем-то, некоторые религиозные концепции, они служат там на благо общества, на благо человека. И, может быть, вера — это, в принципе, такая концепция, которая должна человеку помогать мыслить, помогать развиваться, но при этом, возможно, люди, которые религию придумали, они не учли, что бывает такое явление, как фанатизм. А вот фанатизм как раз — это то, что мы критикуем в религии. Когда мы критикуем религию, мы фанатизм в основном критикуем, потому что именно фанатизм — то, что людей приводит к корысти, к там, злоупотреблению церковной властью, к, там, к накоплению церковных богатств, вот все, что мы, да, осуждаем. А может быть, оно создавалось не для этого, это просто как бы побочное явление, которое, к сожалению, так широко распространилось. В общем, такой вот над такими мыслями я задумываюсь иногда.
Слушай, ну, действительно, я тоже думал, что, по идее, это религия. Ну, религия — это такое дело, которое не просит ничего, чтобы ты сам не захотел ей дать. То есть, да, есть какие-то священнослужители, да, ты можешь там поделиться с ним, поговорить о Господе и все такое. Ну и видишь, допустим, что священник, он живет просто, ну, как бы своей идеей, верой в Бога, у него никаких денег, ничего нет, и ты можешь ему там, типа, дать денег, типа, вот там, или еды дать, или еще что-то. Но в таких количествах, чтобы не развратить его этим. И в ответ точно так же священник, то есть тебе дает только духовное. А может, допустим, и сам помочь, и это тоже бы было хорошо. То есть вы как бы взаимодействуете на уровне просто добрых людей. И ко всему этому прикреплена еще религия, которая базируется на том, что, ну, надо быть добрым, надо делать хорошее.
Ну, она поощряет позитивные социальные связи, там, взаимопомощь какую-то.
Да-да-да.
В общем-то, хорошие вещи.
То есть в какой-то момент просто вот эта вся история, она как снежный ком выросла не в то, во что она предполагалась вообще. То есть если бы это все было на уровне просто человеческой доброты, помощи друг другу и каких-то, какой-то моральной поддержки, то, в принципе, я думаю, религия была бы классной, и я думаю, ну, ничего плохого бы не было. То есть все базировалось бы на доброте.
Да, вот я, да, к этому и веду. Я еще иногда, с другой стороны, задумываюсь о том, что, наверное, я не могу стать верующим человеком, потому что вообще сама концепция веры во что-либо, не в Бога, а вообще вера во что-либо, мне, ну, чужда. Я не понимаю, ну, вообще концепцию верить во что-то. Это же очень странно. То есть верить — это значит, что принимать что-то, не требуя доказательств, не требуя ничего взамен, просто как бы убедить себя в том, что это так. И типа отрицать ну, любые иные точки зрения. То есть вера — это вот просто твоя глубокая, глубочайшая убежденность в чем-то, не требующая каких-то, ну, научных или любых других доказательств. И это странно, потому что, ну, представь, что, ну, вот, представь веру нерелигиозного типа. Например, ты приходишь в магазин и говоришь, вот, я хочу приобрести iPhone, но у меня сейчас денег нет, а я принесу их через неделю. Поверьте мне. Берешь айфон и уходишь. Но это странно же, да? Ну, то есть на таком принципе ничто в мире не могло бы работать, потому что, ну, человеку свойственно обманывать. Это его одна из его характеристик. И вера, ну, в общем-то, наука, она сама строится вся на доказательствах. Это, ну, там, не, там все виды наук строятся на доказательстве чего-либо. То есть если ты думаешь, что вот что-то устроено так, ты должен каким-то образом объяснить, что так оно и есть. Вот, ну, это, грубо говоря, в общих словах очень такое детское объяснение науки. А вера, она как раз о том, что если ты думаешь, что что-то устроено так, то так оно и есть, и все. И ничего для этого не нужно больше. И это странно. И мне это кажется неправильным, и поэтому я не способен быть верующим человеком.
Знаешь,
такие дела.
Знаешь, что было бы круто, если бы вера действительно работала таким образом, что человек верит, и чем сильнее верит, тем реальнее становится то, во что он верит. То есть, допустим, один человек сидит и верит, у меня в кармане там лежит 10 тысяч рублей. Сидит, и если он сильно-сильно поверит, у него действительно окажется там 10 тысяч рублей. Или, допустим, нет...
Это скорее не вера, а магия.
Ну да, я и говорю, что, типа, если бы вера вот так работала, то от нее бы был смысл. Или, допустим...
О, я бы был самым верующим человеком в мире.
Или там мы с тобой...
Как Уоррен Баффет.
Или ты сидишь такой, типа, вот там, я верю, что, не знаю, сейчас зайдет ко мне какая-нибудь топ-модель. И ты сидишь такой, давай, а она не заходит. И тут прихожу я, и мы начинаем верить вместе, и она заходит.
Начинаем верить друг другу, да.
А потом мы верим втроем.
О. Да.
Сначала я верю в нее, потом ты веришь в нее. Иногда мы оба верим в нее.
С разных как, точек зрения. Да. Ты заметил, что ты во время этого карантина стал больше потреблять какой-нибудь информации?
Да. Я, причем мне стыдно, но
Инстаграм не считается.
Я больше мусора стал потреблять на самом деле. Вот мне очень стыдно. Я не пользуюсь карантином как возможностью потреблять что-то полезное. Я, допустим, ни одной книжки еще не прочитал.
Чувак, никто не пользуется, забей, это нормально. Никто ничего полезного не делает.
Я причем, когда карантин начался, я такой думаю, о, сейчас буду там практиковаться гитара, там пианино, барабаны. Нет, черт возьми, я это... Причем, знаешь, такое чувство, ты думаешь, типа, ну, сегодня, типа, я еще не буду это делать. Сделаю потом. Потом думаешь, ну, еще же хрен знает, когда этот карантин кончится. Ну, потом. А это ведь, ну, это лень. Это недисциплинированность. Ты виноват в этом сам. По идее, если собраться, то можно заставить себя что-то делать. И это будет круто. И ты, допустим, ну вот, сейчас карантин типа скоро кончится уже вроде как. По итогу, допустим, какие-то люди скажут, я за карантин там, не знаю, выучил язык. А ты такой, я за карантин ничего не сделал. Я там посмотрел киношки и поковырялся в носу.
Я тоже за собой такое замечаю, что я много не очень полезного контента потреблять стал. То есть намного больше, чем до карантина. Но при этом мне нравится то, что я смотрю, читаю, там, слушаю. Я стал слушать много подкастов, читать статей много стал, смотреть YouTube, причем меньше развлекательного, а больше какого-то познавательного. И я стал смотреть очень много кино. И, например, Мы с тобой как-то недавно обсуждали разные сериалы нашего детства, и вот ты напомнил мне про существование сериала «Дежурная аптека». Я тут же посмотрел в Википедии, там 169 эпизодов вышло в 5 или 6 сезонах, я посмотрел из них уже 15.
Nice.
Я решил посмотреть всю «Дежурную аптеку». Вот, ну, типа, ну, мне это, на это потребуется время, но я думаю, я справлюсь. Я посмотрел впервые в жизни 17 мгновений весны. Вот представляешь, мне как-то все не доводилось и не удавалось мне посмотреть этот фильм. Когда он шел по телеку, ну, я видел какие-то обрывки, да, и какие-то эпизоды знаю, я видел какие-то сцены, я что-то слышал об этом, но тут я его скачал, точнее, я его не скачал, я его на YouTube прям смотрел. Я взял, сел и за два дня посмотрел 12 часовых эпизодов. То есть по 6 часов в среднем в день я смотрел. И выяснилось, что это потрясающий, крутой, шпионский, детективный сериал, снятый в советское время на голливудском уровне. Просто на высочайшем, на крутейшем уровне. Там очень красивые съемки, особенно вот они такие характерные, на черно-белой пленке такие, очень контрастные. Очень мне нравится, как черно-белые фильмы выглядят старые. Там крутая драматургия, там потрясающие актеры играют, они такие эмоции, переживания, отчаяние передают. Просто ужас, как интересно. Там показан шпионский быт, там всякие диктофоны, всякие шифровки, то, как шпионы там уходят от преследований, прячутся, перемещаются по конспиративным квартирам. Это все так интересно.
А встреча Штирлица с женой?
Да, да, эта сцена же вообще, ну, потрясающая. Сцена полностью без слов, но она такая, они только своим взглядом столько передают всяких эмоций. Я сидел, смотрел эту сцену, и я прямо практически слышал, что они думают друг о друге. Как жена там обрадовалась, увидев его. Потом, как у нее потекли слезы, что она поняла, что не может с ним поговорить, не может там, ну, наверстать долгую разлуку, что она понимает, что он еще не скоро вернется домой, потому что еще, ну, война в самом разгаре и все такое. И вот это все передается без слов, просто драматургией. Это же просто потрясающе. Это, ну, это классика советского кинематографа, а, возможно, и мирового даже. И это... Там съемки в Швейцарии, в Германии, там везде вообще. И все просто на высочайшем уровне сделано. Я уже написал твит о том, что... Ну, я вот сразу как посмотрел, у меня сразу такая мысль пришла, что У русского кинематографа были такие задатки. Он был таким потрясающим. И в какой-то момент просто все это закончилось и пошло не в ту сторону. А если бы пошло в ту, то русский кинематограф был бы частью мирового кинематографа, такого, на который бы равнялись. И это, конечно, довольно печально, что у нас есть такие великие примеры великого кино, но при этом ничего достойного современного у нас нет. В общем, короче говоря, я стал много всего смотреть, и последнее, что я посмотрел и что я порекомендую, это новый мультсериал от создателей мультика «Рик и Морти». Я уверен, среди наших слушателей есть поклонники «Рик и Морти». Он называется «Солнечные противоположности» — «Solar Opposites». Его выпускают на сервисе Hulu, но я не уверен, что в России пользуются сервисом Hulu, так что скачивайте там, откуда вы скачиваете, смотрите. Прикольный, тот же стиль рисовки, тот же тип шуток. В общем, это как будто Рик и Морти, только про других персонажей, про инопланетян, которые оказались на Земле и вынуждены жить среди людей.
Крутя.
Но не как Альф, не скрываясь, а прям в открытую. Как в районе номер 9, например. Посмотрите, там пока то ли 5, то ли 7 эпизодов вышло. Я посмотрел 2, мне уже понравилось, и я его рекомендую. Особенно тебе рекомендую, ты же очень большой фанат Рика и Морти.
Круто. Я думаю, что я сейчас после записи как раз послушаю. Посмотрю.
Послушай, вот бы создатели Рик и Морти еще подкасты выпускали, да?
Профессиональная деформация у меня, я все слушаю.
Предоставляю тебе честь озвучить наших дорогих слушателей.
О, да. Наши слушатели прислушиваются и подписываются на наш Patreon.
И приподписываются.
И приподписываются наш Patreon, и в нашем полку прибыло. Хочу выразить. Что? Хочу выразить.
Давай сначала выявим, а потом выразим.
Хочу выразить благодарность.
А я хочу вычислить. Можно их вычислить?
По IP. Я думаю, Марата не сможем. У него плавающий этот.
У него IPv6. Шутка для своих.
Выражаем благодарность нашим дорогим слушателям. Александру Младинову. Хлопаем. Петру Филимонову. И Марату Сайтакову.
Спасибо, добро пожаловать, что... Марат. Да, хорошо, добро пожаловать. Что ты присоединился к Саше и Пете. Мы рады, что тебе нравится идея поддерживать то, что тебе нравится, финансами.
Теперь у них трисом.
Ну, теперь мы еще больше чувствуем ответственность и ценность того, что мы выкладываем на Патреоне. Мы делаем это не очень-то часто, но при этом, когда к нашим патронам присоединяются новые люди, ну, это что-то значит. Это значит, что наш подкаст нравится людям. Это здорово.
Да, и поэтому мы в ближайшее время обязательно выложим что-нибудь стоящее. И мы рекомендуем вам...
Или стоящее.
...подписаться. Да, мы рекомендуем вам обязательно подписаться на наш Patreon и посмотреть, что мы там выложим стоящего и стоящего.
Я бы еще хотел напомнить, что подписка на Patreon имеет два значения. Во-первых, подписываясь на наш Patreon, вы получаете какой-то дополнительный контент, который мы там не публикуем в подкасте или там не выкладываем никуда, даже в наш чат. И подписываясь, вы можете его наблюдать и наслаждаться. Но также Patreon нужен для того, чтобы, если вам нравится наш подкаст, вы можете просто нас поддержать. Просто как бы ни за что, ну, за наш основной подкаст. И, в общем-то, оба способа одинаково хороши.
Да, и учитывая ту небольшую стоимость подписки, я думаю, это вообще сделать не проблема для большинства.
Ну, имейте в виду только, что эта стоимость растет, потому что она равна $1.
А, курс растет, точно.
Конечно.
как этот доллар крутится, лавеха будет.
Я бы хотел, кстати, озвучить еще одну хорошую новость. Наш подкаст теперь на YouTube выходит в 4К.
Ого!
И еще одновременно с выходом аудиоверсии, а не через день, как было раньше. Круто?
Круто.
Мы напоминаем на всякий случай, что еще на YouTube мы все еще планируем устроить стрим с ответами на вопросы, поэтому вы записываете, что вы хотели бы у нас спросить. Можно в открытую, можно анонимно, как угодно. Приготавливайте готовьте свои вопросы, сохраняйте их в заметочке, и во время стрима вы сможете нам их задать, а мы прямо в прямом эфире вам на них честно ответим, как есть, без всякого монтажа.
Да-да-да, без склеек. Увидите, как у Дениса трясется бровь и пульсирует вена на моей левой ягодице.
Ссылка на наш Patreon, на наш YouTube, а также на наш чат будет в шоу-нотах к этому выпуску. Присоединяйтесь к нашему чату, чтобы мы с вами могли обсудить все, что вы услышали или что еще не услышали в шоу-руме. Мы будем рады пообщаться.
Ура!
До следующего выпуска на следующей неделе. Спасибо, что были с нами, и спасибо, что послушали.
Всего вам доброго.
Пока. Я слегка пальчиком так, в общем, раскачивался, и когда я дослушал подкаст, я вынул наушники, встал, пошел там поужинать, и я понял, что меня вертолетит от этой раскачки в течение получаса. Я раскачиваюсь сам по себе. У меня, видимо, внутреннее ухо так привыкло к этому укачиванию, что оно уже по инерции продолжала ощущения эти в мозг доставлять. Это так прикольно было. У меня такое ощущение было, что я под наркотой какой-то. И мне кажется, что я завтра снова покачаюсь.
Вот это новые эти горизонты ты открыл для себя. Легальный наркотик — качели. Отсыпьте мне парочку качелей.
А можно сделать комбо, но об этом я не буду в подкасте рассказывать.
А, еще на руке посидеть? Незнакомка?
Знаешь меня как...
Как свою незнакомку.
Да-да-да.